Я вас категорически приветствую. В этом выпуске круиз по мифическим местам. До чего довела демократия древних греков о различиях между скрытым клинком и обломком копья. Третьего дня в цепкие лапы попала спецверсия нового Assassin's Creed. Ну, как положено у серьезных парней, за неделю до релиза. Версия полная, безо всяких там сокращений. Так что поделимся впечатлениями с теми комрадами, до кого игрушечка еще не добралась. Куда только не заносило оперативников Абстерго в поисках ассасинских корней. На Ближнем Востоке были, Европу практически всю облазили, даже на Карибах побывали. Последняя командировка случилась в Египет. И было бы странно, если бы, в конце концов, парни не оказались в Греции. Греки, ну так уж исторически сложилось, слезли с деревьев одними из первых. И поэтому успели много всякого понастроить и наизобретать. Греция долгое время была культурным центром мира, источником самых передовых идей. Рано или поздно в ней просто обязана была появиться идея подчинить себе всех людей и строем повести их в светлое будущее. А значит, появились бы и несогласные с такой чудесной идеей. Чуешь, к чему дело клонится? События Assassin's Creed Одиссея происходят лет за 400 до египетских, в самом начале Пелопоннесской войны, навсегда изменившей судьбу Греции. После отражения персидского нашествия в Греции оформились два центра силы – Афины и Спарта. Афины были все из себя такие демократические, торговые и военно-морские, а Спарта была сугубо сухопутная, военно-олигархическая и крестьянская. Понятно, демократия в Афинах была далеко не для всех, а олигархов в Спарте избирали из числа граждан сроком на один год. Но в целом греки считали, что государственное устройство в данных двух полисах диаметрально различное, а идеологические противоречия непреодолимые. Конфликт начался с того, что Афины ввели торговые санкции против одного из спартанских союзников, города Мегары, и запретили мегарийским кораблям заходить в свои порты. Спарта немедленно намекнула, что так делать не следует. Но гордые афинские демократы уверенно положили на мнение спартанцев дротик с длинным и толстым древком. Это было серьезной ошибкой, ибо нежные афиняне служили в армии всего по 2 года. А суровые спартанские пацаны в 7 лет поступали в кадетский корпус, потом в общевойсковое училище, потом в военную академию. И уже к 30 годам каждый из них мог в будний день порвать 2 десятка афинян, ну а в выходной и все 4. Если бы Афины находились, ну, где-нибудь на острове, то могучему афинскому флоту без сомнений удалось бы отбить нападение спартанцев. Но, увы, предки неосмотрительно построили город в материковой части Греции. Так что судьба Афин в этой войне не задалась. Афинские демократы отхватили по самое не балуй. Но все это произойдет лет через 30 после начала Assassin's Creed Одиссея. А пока стороны только примиряются друг к другу и активно используют наемников, мистиев, дабы ослабить влияние противника на прифронтовых территориях. Один из таких наемников – наш герой или героиня. Теперь в Assassin's Creed дают выбрать пол главного персонажа. Причем не на пару-тройку заданий, как в Синдикате или Истоках, а прямо с самого начала и до самого конца. Мужика зовут Алексиос, а его сеструху – Кассандра. По сюжету и по игровой механике никакой разницы, за кого играть, нет. Ну, поэтому будем считать, что играем за мужика. Нам, мужикам, так привычней. Алексиос по рождению спартанец. Однако в возрасте лет примерно 12 его папаня Николаус из религиозно-идеологических соображений скинул Алешу вместе с сестренкой со скалы. В Спарте такое случалось довольно часто. Совершить полет можно было из-за несоответствия любому из суровых спартанских требований ко здоровью или к морально-волевым качествам. Можно было и за какой-нибудь серьезный проступок полетать, а бывало и просто по наущению местного оракула. Одним словом, Алексей Николаевич рано покинул отчий дом, после чего был выброшен морем на берег небольшого островка Кефалиния, где и прибился к местному жулику по имени Маркус. К началу событий Алексиос успел прилично заматереть и ввязаться в неприятности с местным авторитетом по кличке Циклоп. Причина разборок – кредит, взятый Маркусом у Циклопа. Пришло время расплаты, а денег у Маркуса и у Алёши нет. И тогда партнеры принимают оригинальное решение – выкрасть и продать глаз Циклопа. Ну, не тот, который при нем, а вставной. Вставной глаз – вещь дорогая, цены немалой, из обсидиана с золотыми прожилками. С таким глазом долги выбивать гораздо проще, чем без него. Хорошо тому живется, у кого стеклянный глаз. Он не колется, не бьется и блестит, как унитаз. Хранится стеклянный глаз вместе с общаком циклоповской банды. Данный бизнес-план вызывает у кефалонийской братвы обоснованные возражения. Ну а дальше все как обычно. Слово за слово, копьем в печень. В общем, пришлось Алёше резко собираться в дорогу под предлогом получения выгодного контракта в Мегариде. Надо отметить, что по первым роликам могло сложиться превратное впечатление, будто Одиссея – это перелицованные истоки, что отличия между египетской и греческой сериями чисто косметические. На самом деле это не так. Впервые об этом задумываешься, когда в сюжетных диалогах тебе начинают давать право выбирать не просто реплики, а варианты развития событий. По легенде всей серии это невозможно, потому как анимус оживляет исключительно те события, которые уже случились с далеким предком подопытного, и поэтому история должна быть неизменной. Но в том-то и дело, что «Одиссея» — это уже не тот классический Assassin's Creed, который был чисто приключенческой игрой типа Uncharted. Теперь это в большей мере ролевая игра, где игроку предлагают самостоятельно отыграть роль конкретного персонажа в предложенных обстоятельствах. Если смотреть на новый Assassin's Creed с такой точки зрения, станет ясно, почему главного героя лишили семьи, почему наемник, а не какой-нибудь пламенный трибун. Отсутствие родственных и социальных связей дает большую свободу для принятия решений. Хочешь быть циничным подонком, ну, наживайся на чужом горе. А хочешь, ходи весь такой бессребреник, помогай людям из чувства гражданской ответственности. В общем, хочешь, давай как хочешь, а не хочешь, так давай. В «Одиссее» три сюжетных линии. Это семейная, связанная с родственными отношениями Алексиоса. Общественно-политическая, посвященная гражданской войне Афин и Спарты. И еще одна, мистически детективная, про что не скажу, спойлеры никому не нужны. В каждой из них ты можешь наломать немало дров. Плюс все три сюжетные линии ловко переплетены, поэтому концовка твоей личной «Одиссеи» по-любому будет неожиданной. Так что в диалогах рекомендуется не прикидывать варианты, а отвечать от чистого сердца, ну, как тебе покажется лучше в текущий момент. Следует крайне аккуратно относиться к присвоению плохо лежащего имущества и грабежу зажиточных граждан. Воровать и грабить можно только при полном отсутствии свидетелей. Если заметят при совершении противоправных действий, немедленно получишь репутационный штраф. При накоплении определенного количества дурной славы за твою башку назначат награду. Ну и тогда жди в гости охотников за головами. Это такие же наемники, как ты. Но не факт, что твоего уровня. Может прийти суровый дяденька уровней на 10 старше. Биться с таким совершенно без вариантов. Можно только позорно сбежать. И ты уже спросишь, что же делать, если тебя объявили в розыск? Самый простой вариант – откупиться. Ну, просто заносишь денег обиженному гражданину, и вопрос решен. Есть вариант – грохнуть заказчика. Это может быть и купец, на чьем складе ты поураганил, и офицер стражи, чьих подчиненных ты поубивал, и просто какой-нибудь селянин, не простивший тебе зарезанную свинью. Заказчик в любом случае более простая жертва, чем наемник. Но подловить его так, чтобы никто не заметил, задача не из простых. А брать на себя мокруху – это только усугубляет свое положение. Ну и, наконец, можно исхитриться и завалить того, кто придет за тобой. У каждого наемника есть сильные и слабые стороны. Ну, как у капитанов из известной игры про Мордор. Если ими грамотно воспользоваться, можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, с наемников всегда снимается обвес повышенного качества и неплохой цены. Во-вторых, после этого наемники рангом пониже станут бояться брать на тебя заказ, а крутые убийцы не захотят работать за малую мзду. Ну и ты получишь передышку, пока заказчик не повысит на тебя расценки. В ролевую сторону сдвинулась и прокачка персонажа. Все эффекты усиления от защиты до разных видов урона перенесены в шмотки. Больше невозможно напихать в себя дерево и меди, чтобы лучше стрелять изо всех луков, как это было в случае с Байеком. Хочешь круто наваливать двуручным топором? Найди или купи хороший топор. Если тебе кажется, что и так урона маловато, заплати кузнецу, пусть он улучшит, нанесет специальную гравировку, которая даст тебе бонус. Нужна защита от огня? Разыщи табличку с координатами клада. Сходи, откопай, отнеси текст гравировки кузнецу. И он вырежет на доспехе защитную молитву. За деньги, конечно. Изначально на более-менее приличных шмотках есть 1-2 гравировки по 2-3% усиления с каждой. Но если вложиться от души, ну, скажем, в какой-нибудь шлем, можно сделать из него натуральную танковую башню, которую невозможно пробить ничем. Кстати, насчет «сходи, найди». В настройках появился режим, при котором на карте не указывают точное место выполнения задания. Вместо этого дают указания типа «южнее крепости Афинян в окрестностях фермы под большим деревом». Настоятельно рекомендуется включить именно этот режим. Интересности добавляет изрядно. Что касается спецударов, они, наоборот, перестали зависеть от типа оружия и перешли в ветки умений. Особенно сильно это сказалось на луках. Теперь не надо держать при себе 3 вида луков и сооружать для каждого по 3 вида стрел. Надо прицельно поразить цель на большом расстоянии? Применяй нужный навык и стреляй. Нужно дать очередь. Выбирай другой навык, и вот уже тот же самый лук лупит теми же стрелами, но совершенно иначе. В общем, все как в настоящей ролевой игре. Сами навыки разделены на 3 ветки – воинскую, охотничью и шпионскую. В первой – все необходимое для ближнего боя, во второй – стрельба из луков, а в третьей – разные подлянки, типа нападений из засады, отравлений, поджогов имущества и ничего не подозревающего личного состава. Некоторые спецумения при наличии у тебя фантазии позволяют творить чудеса. Например, раскрученный Голливудом спартанский пинок Майя Герри в пузо. Он позволяет в одно касание ушатать противника на несколько уровней старше тебя. А это для местной боевой системы подвиг, доступный только Гераклу. Обычно такие враги убивают тебя с 2-3 ударов, ну а ты вынужден ласкать их полчаса кряду. И вот заманиваешь супостата на скалу повыше, обходишь его с фланга и выписываешь ему в пузо мощного пня. Главное нанести удар так, чтобы спихнуть его со скалы. А все остальное за тебя сделает гравитация. Для применения этих навыков Алёше сперва надо как следует разозлиться, сразиться с врагами в бою. При этом довольно быстро заполнится особая шкала адреналина, а уж опосля, выпуская своего внутреннего зверя, творить всяческие бесчинства. Еще одно существенное отличие греческой серии – наличие собственного корабля и команды. События происходят в южной части Эгейского моря. Если ты не прогуливал географию, то знаешь, что там полно мелких и не очень мелких островов. Ну, то есть перемещаться по воде придется много и часто. Для этого выдают довольно большую посудину, а на ней дороты лучников и копьеметчиков. Это сразу наводит на мысли о том, что по морю ты шаришься далеко не один. И действительно, в проливах между островами полным-полно различных судов. Там кишат купцы, военные, пираты и просто рыбаки. Все могут стать как источником проблем, так и рогом изобилия. Надо только умело и вовремя применять стрелков и таран. После того, как вражеское судно потеряет ход, можно брать его на абордаж и без затей грабить. Главное, чтобы в процессе тебя не засекли союзники жертвы. Иначе все как на суше, отрицательная репутация и охотники за головами на огромных триремах. Чтобы морская часть Одиссеи проходила более уверенно, рекомендуется содержать корабль в порядке, укрепить борта, усилить таран, прикупить новые весла. Стоит это все безумных денег, но в конце концов окупается. Можно назначить на борту до 4 лейтенантов-заместителей, которые по сути являются аналогом гравировок на оружии, только для корабля. Ну, то есть лейтехи дружно усиливают одну или несколько корабельных характеристик. Завербовать на корабль можно практически любого персонажа. Но, конечно, кого попало в команду, лучше не брать. Сперва посылаешь Икара, это личный орел Алёши, аналогичный орлице Сену из прошлой серии, чтобы он разведал, обладает ли данный индивид свойствами, полезными на флоте. Если гражданин для морской службы годен, нежно усыпляешь его дубиной по башке или специальной стрелой. А пока не очухался, волочешь на корабль. Там новоиспеченному юнге предлагается либо поступить на службу, либо сойти за борт. Пока еще никто не отказывался. Итого! Assassin's Creed Odyssey, безусловно, несет в себе некоторые признаки серии. Но в целом, это не совсем такая игра, как первые части про Альтаира и Эцио. Тут скорее на ум приходит пиратский капитан Эдвард Кенвей. Леха, как и Эдик, совершенно не чувствует себя обязанным творить добро или поддерживать какую-то одну из сторон. Собственно, он даже ассасином себя не ощущает, по крайней мере, поначалу. Алёша в этом смысле даже свободней Эдика. У него нет ни капюшона, ни скрытого клинка. Вместо этого он таскает при себе обломок копья известного спартанского царя Леонида, которым означенный царь воспитывал еще персов. И оно, это копье, еще, конечно, выстрелит, как известное чеховское ружье. Но в каком акте и по какому поводу, разбирайся сам. Ибо никто вместо тебя твою персональную Одиссею совершить не сможет. Даже я. А на сегодня все. До новых встреч.